Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Хезболла продолжает обстреливать израильские города. Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США о введении санкций против российских предприятий. ГУВД Санкт-Петербурга не подтверждает информацию о раскрытии кражи из Эрмитажа. США и Франция достигли компромисса по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Об этом сообщил в субботу американский представитель в ООН Джон Болтон. Ожидается, что в ближайшие часы документ будет передан для обсуждения всем 15 членам Совета Безопасности. По данным агентства Associated Press, в документе содержится призыв к прекращению насилия, однако за Израилем оставляется право наносить удары в случае нападения со стороны Хезболлах. Боевики Хезболла продолжают обстреливать израильские города. Израильское командование сообщило о проведении операции против Хезболла на территории Ливана. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В субботу утром в Хайфе и пригородах упало 11 ракет, выпущенных из Южного Ливана. Ранено 6 человек. Повреждены здания и автомобили. Местами возникли пожары. У Хадеры, расположенной в 75 километрах от ливанской границы, идут поиски осколков ракет Хайбар-1 повышенной дальности и убойной силы в сравнении с ракетами Град, обычно не перелетающими Хайфу. Накануне впервые за 25 дней конфликта окрестности города подверглись обстрелу боевиков Хезболлах. Служба тыла призвала население территории южнее Хайфа не удаляться от бомбоубежищ. В центре страны, в том числе в Тель-Авиве, идут спешные приготовления в связи с возможными обстрелами. В ночь на субботу израильские морские десантники провели спецоперацию на окраине города Тир, в глубине ливанской территории. В ходе боя было убито 7 боевиков Хезболлах, ранено 8 солдат, из них двое тяжело. Сообщается о гибели одного ливанского военнослужащего. Пресс-служба израильской армии сообщает, что операция была направлена против боевиков, причастных к обстрелу Хадеры. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
На улицу Лондона в субботу вышли тысячи людей с требованием немедленно прекратить огонь в Ливане. По данным полиции, в Гайд-парке собралось до 8 тысяч человек, которые прошли маршем мимо здания посольства США к британскому парламенту. Организаторы акции – пацифисты и представители ливанской, палестинской и мусульманской общин Великобритании. В Варшаве у посольства Израиля состоялась демонстрация под лозунгом «Руки прочь от Ливана», сообщает корреспондент Радио Свобода. Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США о введении санкций против российских производителей вооружений за сотрудничество с Ираном. Руководство Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой» также отвергли выдвинутые Вашингтоном обвинения в поставках Тегерану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения, говорит представитель Рособоронэкспорта Дмитрий Шугаев.
Наше сотрудничество с Ираном, в отношении которого не действуют никакие международные санкции, осуществляется строго в соответствии с международными обязательствами, межгосударственными соглашениями и ограничивается исключительно поставками оборонительного вооружения. Аналогичные поставки, кстати, осуществляют и многие зарубежные фирмы, относящиеся к странам-союзникам США по НАТО.
Это был представитель Рособоронэкспорта. Помимо двух российских предприятий под санкции США попали 5 компаний из Индии, Северной Кореи и Кубы.
Радио «Свобода». Новости.
ГУВД Петербурга и руководство Эрмитажа пока не подтверждают информацию о раскрытии кражи из музея ценных экспонатов. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщили о задержании в ночь на субботу двух подозреваемых, которые дали признательные показания. По данным Интерфакса, ценности выносились из Эрмитажа постепенно в течение 6 лет при участии жены одного из задержанных, сотрудницы музея, которая недавно скончалась. Пока найдено только 2 из более чем 200 похищенных экспонатов. Бывший глава Ненецкого автономного округа этапирован из Архангельска в Москву, сообщает агентство «Интерфакс». Алексей Баринов был задержан в мае по обвинению в мошенничестве. 21 июля президент России Владимир Путин отстранил Баринова от должности губернатора в связи с утратой доверия. На Украине полностью сформирован новый кабинет министров во главе с Виктором Януковичем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В полночь Виктор Янукович провел первое заседание кабинета министров. Поздно вечером в пятницу Верховная Рада большинством голосов утвердила новый состав правительства. Из 24 портфелей 15, в том числе все должности экономического блока, получили соратники премьер-министра Виктора Януковича по партии регионов. 7 – представители пропрезидентского блока «Наша Украина», 2 – социалисты и ни одного портфеля не досталось коммунистам. Согласно Конституции, за президентом остались силовые министерства внутренних дел и обороны, а также внешнеполитическое ведомство. При этом свои должности сохранили сторонники сближения Украины с НАТО и Европейским Союзом, министры иностранных дел Борис Тарасюк и обороны Анатолий Гриценко. Утверждение состава правительства стало последним решением Верховной Рады перед уходом на каникулы. Теперь депутаты соберутся только в начале сентября, и, как ожидается, тогда же будет объявлено о создании нового формата правящей коалиции. Блок Юлии Тимошенко объявил о готовности создать теневое правительство. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Куба отвергла призыв США провести демократические реформы. В пятницу госсекретарь США Кондолиза Райс обратилась к гражданам Кубы с призывом способствовать демократическим переменам в стране.
Соединенные Штаты уже много лет надеются, что свободная, независимая и демократическая Куба будет для нас не только близким соседом, но и близким другом. Мы к этому стремимся, сейчас как никогда. И знаете, что в период перемен Соединенные Штаты Америки будут вам самым надежным другом.
Сказала Кондолиза Райс. Ранее в тот же день кубинские власти сообщили, что 79-летний лидер страны Фидель Кастро, перенесший операцию на кишечнике, идет на поправку и скоро вернется к работе. Кубой временно руководит младший брат лидера Рауль Кастро. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете услышать последний выпуск новостей нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц.
На земле без рук людской щит один кумир священный. Он царит во всей вселенной. Тот кумир телец злотой.
Сегодняшний выпуск «Разница во времени» посвящен коррупции в России в прошлом и настоящем и борьбе с ней. Замечу сразу, что все участники передачи, а тут и священник, и генерал спецслужб, и политологи, и историки, все, пожалуй, согласны в том, что коррупция – социальное зло, возможно, неистребимое. Но бороться за ограничение действия этой заразы при этом необходимо. И потому, что она понижает коэффициент полезного действия общества в целом, и потому, что она растляет его душу. А вот когда речь заходит о методах антикоррупционных действий, сразу возникают, точнее, выявляются разногласия. С них и начнем.
Люди гибнут за металл. Люди гибнут за металл.
Вот уже некоторое время, как российские масс-медиа сообщают о подготовляемом в недрах Общественной палаты Российской Федерации новом комплексе мероприятий по борьбе с коррупцией. Причем особое внимание российская печать уделяет планам воздействия на религиозные чувства потенциальных взяткодателей и взяткополучателей. Независимая газета, «Московский комсомолец» и «Интерфакс» поведали о наполеоновских планах генерал-лейтенанта госбезопасности Андрея Пржездомского. Ныне он в Общественной палате представляет Российский фонд свободных выборов и является главой подкомиссии по проблемам коррупции. Речь идет о планах выпуска миллионным тиражом библиотечки антикоррупционера, серии книг, содержащих, в частности, позаимствованные из священных книг разных религий, из Библии, Корана или Торы, это цитата, словесных формул, которые должны удержать потенциальных чиновных-мздоимцев и взяткодателей от совершения уголовно наказуемого деяния. Эти планы уже возбудили подозрительное и скептическое внимание многих, и прежде всего верующих разных конфессий. Убежденный, что сограждан нужно вооружать словесными и практическими формами действий и определенными фразами, Андрей Станиславович Пржездомский поясняет свой замысел так.
Мы посчитали, что это лишним не будет в самом начале, там, где мы дали выдержку из Конституции Российской Федерации, дать выдержки очень краткие, которые нам предложили руководители конфессий, из религиозных книг, из Библии, из хадис пророка Мухаммеда и из Торы. Я считаю, что это неплохо, потому что авторитетов сегодня персональных для очень многих людей нет. Ну, а религия, наверное, для тех людей, которые все-таки считают себя верующими, наверное, это для них важно. Но это далеко не основной элемент этого документа, это, ну, как бы всего лишь эпиграф, так скажем.
Откуда взялась вообще эта идея создания антикоррупционного руководства, снабженного цитатами из Священного Писания? Как сопрягается она с мировой практикой?
Вы знаете, это в какой-то степени сопрягается с нашей советско-российской практикой. И в советское время, и уже в новейшей российской государственности. Ну, попытки были разного рода общественных организаций выпускать памятки относительно действий гражданина в тех или иных условиях. И я считаю, что для общества, где еще правовой нигилизм достаточно высок, это хорошее дело, потому что это, с одной стороны, это правовое просвещение гражданина, с другой стороны, это все-таки профилактическо-предупредительная мера.
Насколько я могу понять, скептицизм и подозрения верующих вызваны несколькими обстоятельствами. Одно из них – отказ автора идеи пособие антикоррупционера обнародовать уже сейчас конкретные цитаты из священных книг, которые будут приведены в его антикоррупционном цитатнике. Хотя в интервью «Радио Свобода» Андрей Станиславович и объяснил, что цитаты для его пособия отобраны, как он выражается, руководителями конфессий, читатели сообщения об этом убеждены, что отбор – результат личных усилий генерала. А его заявление о необходимости отработать места из Священного Писания с компетентными, то есть правоохранительными органами, усугубляют эти подозрения.
В ближайшую неделю мы заканчиваем такое рабочее согласование с правоохранительными органами и с уполномоченным по правам человека и с Советом при Президенте по правам человека. С Генеральной прокуратурой согласовали вопрос с рядом ведомств. После этого мы размещаем первый пилотный тираж в типографии, издаем тиражом, я думаю, где-нибудь около 100 тысяч экземпляров. Проводим в начале сентября пресс-конференцию с участием представителей общественной палаты, правоохранительных органов, общественных организаций, нашей комиссии. Будем приглашать журналистов, где каждый получит по этой памятке, где мы расскажем о ней, выслушаем возгласы одобрения и критические замечания в свой адрес. И будем неуклонно продолжать эту работу дальше.
Признаюсь, восторгов я пока по поводу этого антикоррупционного ноу-хау не слышал, а вот критических замечаний и недоумений предостаточно. Понятно, говорят мне некоторые православные слова пророка Мухаммеда, обращенные к правителю, получившему взятку под видом подарка. Почему ты берешь то, на что не имеешь права? Ваш генерал может использовать. Но войдет ли в его памятку сентенция из суры Ан-Ниса? Не стяжайте имущество друг друга путем неправедным, а только путем торговли по согласию взаимному. И при чем тут вообще правоохранители? И в Ветхом, и в Новом Завете, и в Коране, говорят мне мусульмане, можно найти немало разных суждений о коррупции. Но чем при отборе их будет руководствоваться человек, еще недавно бывший членом партии активных богоборцев? О материале по коррупции, который дает нам Священное Писание, я попросил просветить нас моего коллегу по радио, писателя и священника Якова Кротова.
Материал общий, потому что и православная или католическая христианская Библия, и еврейская Тора Пятикнижия, и Коран в своей древнейшей части, там, где описано обретение веры патриархом Авраамом, дарование заповедей, они одинаковы. В Библии соответственно, говорится о коррупции. Это еврейское слово «тишхат». «Тишхат» от слова «шахат». И на современном иврите «шахат» так обозначает взятку, а на древнееврейском «шахат» означало коррупцию в самом широком смысле слова – идолопоклонство, ложь и даже сексуальную продажность, то, что сегодня называют проституцией или измена. Вот взятка – это одна из разновидностей и идолопоклонства, и лжи, и проституции. И основным является текст книги Исхода, 23 глава, 8 стих. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Превращают – это старый синодальный перевод, надо было бы на современном языке сказать «извращают», то есть нарушают правильное дело, делают кривым, хотя оно прямое. В Ветхом Завете содержится и много других обличений взяточничества. Тема для Израиля всегда была больная. В Новом Завете, специфическом для христиан, надо сказать, про взятки ничего дурного не говорится, потому что Новый Завет обращен к людям, лишенным власти, не к чиновникам. Поэтому Новый Завет написан для тех, кто идет в суд в качестве возможной жертвы взяточничества. И Господь Иисус, как и большинство здравомыслящих раввинов его эпохи, смотрел так, что если тебя вымогает взятку, то давай, это не твой грех. И в Ветхом Завете мы такую позицию тоже найдем. А главное, говорил Иисус, ты сам страдаешь от других людей, так вот вымогай у Бога любовь и милосердие, и тогда ты станешь любящим человеком.
Ну хорошо, а как эти цитаты из Писания могут помочь борьбе с коррупцией чиновничества, даже если они, многие еще недавно атеисты и коммунисты, стали сегодня православными, к примеру?
Если генерал сказал, что должны, значит, цитатам придется поднапрячься и помочь. Если всерьез, то уже начиная с Петра Великого, в России перед каждым чиновником стоял так называемый столб. Столб, украшенный орлом, короной, и там были высечены основные законы, в том числе и библейские заповеди. Толку от этого было, в общем-то, мало. Пыль с этого дела не стирали. И коррупция была широко распространена, взятки наказывались, это надо хорошо понимать. Однако, было ли православным чиновничество? А как может чиновничество быть православным? Никто не говорит «крещается чиновник», говорят «крещается раб Божий». И в истории русской классики есть дивная повесть Николая Лескова «Однодум» об архангельском, если я не ошибаюсь, городничем, который прочитал всю Библию, это, видимо, мечта товарища генерала, и до Христа дочитался, как говорили его близкие. Он сошел с ума, выразилось это в том, что он отказался брать взятки. И когда государь-император Александр I посетил этот богоспасаемый град, то ему показали такую вот диковину человека, который не берет взятки. На что государь спросил, а как же ты живешь-то? Потому что Александр Павлович прекрасно знал мизерность окладов. Сказал, ну вот так вот, государь, живу, мундира не имею, зато имею чистую совесть.
О русских и российских традициях прошлого в сфере коррупции, когда люди были не менее верующими, чем нынешние, а уж писания знали и без пособий, сочиняемых генералами, беседовал я и с известным историком Владиславом Назаровым.
Ну, если касаться нашего далекого прошлого, нашего Отечества, то, безусловно, мздоимство, взятка, прием взяток за те или иные неправосудные решения – оно сопровождало жизнь общества. Мы не можем сказать, что с самого начала возникновения соответствующих институтов управления, поскольку от самых древних периодов, 10-11 века, таких источников мы не имеем. Но тогда, когда есть судебные дела, тогда, когда есть достаточно пространный кодекс законодательный, определяющий порядок проведения судов и процедуру, то мы уже имеем вполне ясные указания. Более того, мы имеем тексты, которые свидетельствуют о распространенности этого явления.
Далее Владислав Дмитриевич привел такое количество примеров, что они могли бы заполнить всю нашу передачу. И деньгами брали, и жемчугом, и даже рыбой не брезговали. И наказания за взяточничество были круты, и запреты набожное чиновничество помнило, но и способы обходить их всегда изобретались. Один только пример времен царствия Бориса Годунова.
Оказывается, взятку можно было дать более безболезненно и с меньшей опасностью разоблачения не в руки тому, кому она предназначалась, а подвесив ее к иконе в его доме или в приказе, так, чтобы это выглядело как подношение и приношение к самой образу.
И еще один пример, тоже из практики начала 17 века.
Во время Светлой недели, то есть это неделя после Пасхи, как бы разрешалось принимать всем приказным, всем чиновникам подарки, но определенной стоимости. В Пасху и Светлую неделю ходили люди в гости. Так вот, подарок ценой до 8-10 рублей, это довольно серьезная сумма для той эпохи, он считался приемлемым, если он не был связан с благоприятным решением какого-либо дела.
А если сравнивать взяточничество в Московской Руси с последующим имперским периодом, какова тут динамика, спрашиваю я историка Владислава Назарова.
В имперский период взяткодательство приобрело чудовищный характер просто в силу двух причин. Во-первых, Московское царство денег было меньше, и ходило их гораздо меньше, поэтому меньше было возможностей давать брать. Вот отсюда и рыбу соленую вешали на шею взяточнику. А во-вторых, казенные траты были намного меньше. Меньше было возможности украсть. Вот суд, да, а ведь там, где шли казенные траты, скажем, на жалование дворянам или на жалование внутри приказа, трудно было разбежаться. Там деньги были, с одной стороны, сугубо считанные, с другой стороны, сама процедура их передачи и раздачи была такова, что особо руку не запустишь. Вот в Сибири уже в 17 веке, там другое дело пользовались. А при тех тратах, которые начались с Петра на армию, на флот, на строительство крепостей в массовом порядке, это возможности для попользования казенных заказов на сукно, на железо и так далее, конечно, были просто несравнимы с тем, что имело место ни в 16-м, ни в 17-м веке.
Ну а то, что называют сейчас человеческий фактор. Ведь менялись-то не только возможности получения взяток и их размеры, но и сами взяточники. Как?
В этом смысле здесь что-то напоминает период опричнины. Приходят люди, которые, по крайней мере, часть из них осознает себя калифами на час. И они вот в этот период больших перемен, неустоявшихся процедур, с одной стороны идеальных и великих намерений и формул, а с другой стороны остающихся вполне приземленных желаний жить так же, как жил когда-то твой господин, вот это порождает особый слой недавних выходцев, провиню, который с особым удовольствием пользуется вот этим делом. Это Петровская эпоха, это эпоха Анны Иоанновны, уже при Екатерине такого не будет. Это эпоха конца Александра I и начала Николая I. Это эпоха наша 90-х годов, 1990-х годов, это начало опричнины. Тогда, когда резкие подвижки в социально-политических двигах страны приводят на поверхность систему управления с возможностями урвать незаконно слои традиционно в поколениях неприкосновенных к этому управлению.
Ну, не может же генерал, член Общественной палаты России, занимающийся проблемами коррупции, позволить себе печального опыта прошлого в этой сфере не знать и сомнительности предлагаемых им мер не видеть. В чем же тогда смысл антикоррупционного проекта, предлагаемого Андреем Пржездомским? Спрашиваю я у исследователя коррупции, в прошлом важного госчиновника Георгия Сатарова.
Мой опыт нахождения во власти показывает, что пытаться описывать рационально какие-то телодвижения в 95% случаев абсолютно бесполезно. Ничего нового в таком роде предложении члена Общественной палаты нету. Не менее идиотские предложения были и до этого, и принадлежали они не только господам из ФСБ, а, например, из Академии наук тоже. Скажем, не упоминать в суе там евро и доллар, да? вот, запретить в СУИ это упоминать чиновникам там и еще кому-то. Точно такая же дурь, и посвящать, значит, этой бесполезной дуре, так сказать, ну, какое-то время, ну, ей-богу, обидно.
Аналитик из московского центра Карнеги Маша Липман усматривает в обсуждаемой нами антикоррупционной инициативе и более глубокий политический смысл.
Сама по себе инициатива, так как она сейчас изложена, выглядит довольно смешно. Действительно, призывы похожи немножко на это стихотворение Маяковского, которое кончается словами «буду делать хорошо и не буду плохо». Другое дело, что скоро начнется предвыборная кампания, и какая-то в ней должна быть все-таки основная тема. Власть сделала несколько заходов разных. Была и борьба с ксенофобией, например, и кампания против дедовщины. Тем не менее, пока непонятно, что будет основным содержанием предвыборной кампании. Не исключено, что борьба с коррупцией станет, по крайней мере, одной из важных тем. Так что, возможно, кто-то из членов общественной палаты хочет встроиться в эту кампанию.
По-своему отвечает на мой вопрос и священник Яков Кротов.
Мотивы генералов известны только маршалам. Я могу только предположить, что заявление товарищей генерала – это часть общей кампании по внедрению православной и околоправославной псевдоправославной лексики в российскую жизнь вместо лексики марксистской, советской и большевистской. Потому что человек не может жить без смысла. Ему нужен в жизни смысл, даже если этот человек нравственно разложился и греховен. И поэтому человек, который лишился таких великолепных идейных оправданий, как строительство коммунизма, на освободившееся место он ставит, в российском случае, православие. Это большая трагедия для церкви, потому что церковь проповедует не православие, церковь проповедует Христа. Православие без Христа – это ужасно. И вот эта попытка использовать Священное Писание, опыт прошедших тысячелетий, трагический, как правило, использовать это для того, чтобы сделать вид, что идет воспитательная работа среди чиновничества, это, конечно, явление, я боюсь, глубоко антихристианское. И в этом смысле лучше было при советской власти, когда было все то же самое, и взяточничество, и коррупция, и война в Афганистане, но это прикрывалось марксистской демагогией, а теперь христианской. Для христианина это очень тяжело видеть. Будем надеяться, что это ненадолго.
Так считает священник Яков Кротов. Какие же результаты может дать предлагаемое ныне использование священных текстов в борьбе с коррупцией? Маша Липман.
Ну, не будет, конечно, никаких результатов. Борьба с коррупцией, если ее вести всерьез, как показывает опыт огромного количества стран, это, во-первых, очень надолго, во-вторых, это требует каких-то стратегических идей и стратегических мер. Не только такие вот добродушные призывы к тому, чтобы не брать взятки или не давать взятки, но и, как мы видим, и уголовное преследование, какие-то показательные дела, какие-то там вот кто-то там оборотни в погонах или без погон, это, в общем, на общую ситуацию не влияет. На сегодняшний день коррупция в России настолько глубока, что она является просто тканью жизни, она является неотъемлемой частью российской экономики снизу доверху, с опыта практически любого человека в стране и до самого высокого уровня. Это просто часть мироустройства в России на сегодняшний день. Россия стала очень бюрократическим государством, это, собственно, просто неотъемлемая часть государственного управления российского. И это и является, собственно, одной из важнейших причин коррупции. То, что колоссальную роль играет бюрократия, и то, что эта бюрократия совершенно неподотчетна. Эти вещи надо было бы менять, чтобы надеяться в долгосрочной какой-то перспективе снижать уровень коррупции. Полностью избавиться от коррупции вообще нельзя. Но в разных странах разный уровень коррупции. И все-таки в тех случаях и в тех странах, когда уровень государственного вмешательства относительно невысок, там можно добиваться значимых результатов в борьбе с коррупцией.
Священное Писание и борьба с коррупцией в России. В этом выпуске программы «Разница во времени» приняли участие аналитик из Московского центра Карнеги Маша Липман, священник и журналист Яков Кротов, историк Владислав Назаров, член Общественной палаты Российской Федерации Андрей Пшездомский и бывший помощник президента Российской Федерации, президент фонда Индем Георгий Сатаров. В Москве над передачей работал журналист Максим Ярошевский. В Праге продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц.
«Свобода в клубе Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком «Свободы» в московском клубе Аги. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты и Франция достигли компромисса по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Об этом сообщил в субботу американский представитель в ООН Джон Болтон. Израильское командование предупредило жителей ливанского города Сайда, что скоро начнет бомбардировки. В листовках, которые разбросаны по всему городу, населению предлагается в кратчайшие сроки покинуть Сайду, третий по величине город страны. Кроме местных жителей, там находится большое количество беженцев из других районов юга Ливана. В Хайфе сегодня в результате ракетного обстрела боевиками Хезболлах ранены 6 человек. Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США о введении санкций против российских производителей вооружений за сотрудничество с Ираном. Представители Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой» также отвергли выдвинутые Вашингтоном обвинения в поставках Тегерану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения. ГУВД Санкт-Петербурга и руководство Эрмитажа пока не подтверждают информацию о раскрытии кражи из музея ценных экспонатов. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщили о задержании в ночь на субботу двух подозреваемых, которые дали признательные показания. Бывший глава Ненецкого автономного округа этапирован из Архангельска в Москву, сообщает агентство «Интерфакс». Алексей Баринов был задержан в мае по обвинению в мошенничестве. В Киеве сторонники лидера партии регионов Виктора Януковича сворачивают палаточный городок у здания Верховной Рады. В ночь на субботу парламент утвердил состав нового правительства во главе с Януковичем. Из 24 портфелей 15 достались партии регионов, 7 – пропрезидентскому блоку «Наша Украина».
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет один из наших постоянных израильских слушателей, бывший советский гражданин. Он, как многие такие люди, одинаково интересуется как израильскими делами, так и российскими. Сейчас поймете, почему я его не называю. Российские телеканалы, пишет он, освещают арабо-израильский конфликт посредством сразу двух репортажей. Первоначально показывают корреспондента в Ливане, который рассказывает, какие несчастные ливанцы, на которых обрушились атаки израильской авиации. Потом следует репортаж из Израиля. Про нас, израильтян, не говорят, какие же мы несчастные, хотя на нас падают катюши арабов. Советский стиль хорошо сохранился. Достаточно показать развалины и сказать, что это Ливан или Бейрут, чтобы создать у зрителей впечатление, что от Бейрута и Ливана остались одни развалины. Корреспондент старается, чтобы во время его репортажа раздался взрыв. Бум! Он испуганно вздрагивает. Великолепный артист. К сожалению, я не видел героических репортажей, во время которых от российского корреспондента отлетели бы руки и ноги, пишет этот слушатель. Письмо большое, и в порядке вынужденного сокращения я мог бы убрать последнее предложение. Но тогда ушла бы очень серьезная правда. Дело, по-моему, не в том, что автор письма израильский еврей, а лгун на российском экране человек русский. Они оба советские, это главное. Когда с колыбели тебя окружает брехня и насилие, ты постепенно доходишь до такого состояния, что тебе уже ничего не стыдно и никого не жалко. Этот слушатель также безудержно поносит и своих нынешних соотечественников, тех израильтян, которые, по его мнению, страдают мягкотелостью или, как он выражается, интернационализмом, пацифизмом, импотенцией. в их числе и правители страны, и рядовые граждане. «Произошла деградация власти», — пишет он. «Плюньте в морду своего вождя и посмотрите, какова будет реакция. Если вас на месте расстреляют, значит, страной правит вождь». Я такой эксперимент проделал многократно и нарвался на импотентов. Импотенция израильских вождей проявляется именно в том, что они охотятся за тем или иным террористом, вместо того, чтобы использовать массовые репрессии, ударить не только по террористам, но и по всей окружающей и порождающей их среде. О России в этом письме говорится так. Россия по традиции поддерживает арабов, поддерживает не только на дипломатическом уровне, но и поставляет оружие. Товарищ Владимир Ленин Ульянов обещал повесить капиталистов на веревке, которую те ему продадут. Сегодня Россия продает арабам веревки, на которых те ее повесят, пишет этот воинственный слушатель. Что касается российской пропаганды, похожей на советскую, так ведь и ее потребитель, как мы выяснили, все еще во многом похож на советского. А это значит, между прочим, что он и опытен по-советски. Он знает, раз кого-то выставляют жертвой, значит, это зачинщик и так далее. Пишет господин Шилов, что сказать за жизнь? Стала ли она лучше? С годами понимаешь, что жаловаться на нее дело неблагодарное. Жизнь хороша уже тем, что она есть. Хотя, когда осознаешь, что вокруг тебя многие и многие страдают, невольно задумываешься, что что-то идет не так. Зарплаты чуть повысили, цены тоже. Стало ли больше свободы? Те, кто живет в бедности, этого просто не замечают. Секс по телевизору можно посмотреть еще до того, как покажут «Спокойной ночи, малыши», причем утром еще и повторят. Реклама призывает молодежь взять от жизни все. Пресса? Только честно, Анатолий Иванович, вы верите в свободную прессу? Оппозиционная – да, а свободная? Обвиняют Россию в том, продолжает автор, что она претендует на какое-то влияние в бывших союзных республиках. А скажите мне, пожалуйста, сколько военной мощи подтянула бы Америка к границам Грузии, если бы грузинский министр обороны сказал, что американцы выпьют любые фекалии, которые мы им пришлем? Чем мне всегда и нравилась Америка, так это тем, что из-за одного своего гражданина могла занять всю акваторию Средиземного моря своими кораблями. Возникала даже какая-то гордость за американского гражданина или зависть. Я не обвиняю бывшие союзные республики. Возможно, в чем-то и Россия хороша, пишет он. Но вот Украина. Воровать газ – это что, обязательный шаг на пути к истинной демократии, к прогрессу? Если так хотели свободы и независимости, то почему не сделали оранжевой революции раньше? Боялись? Теперь смелые. Неужто Россия виновата? И неужто всеми союзными республиками руководили русские? И очень сомневаюсь. Миром правит капитал, кругом конкуренция, борьба за рынки сбыта. Никакой Ford или Mercedes не захочет появления на американском рынке российского недорогого и хорошего автомобиля. Повысят пошлины на ввоз, подкупят наших депутатов, чтобы те отменили пошлины на иномарки, даже снизят цены на них, чтобы задавить наших на корню. А что поделаешь, рынок? Япония, думаю, тоже не жаждет появления на своих рынках дешевой и высококачественной электроники из России. Как видим, немало сил прилагает это слушатель, чтобы рассуждать непредвзято. Кажется, еще чуть-чуть, и у него получится. Но пока не получается. Верит, что Украина ворует газ. Спрашивает, почему она, коль такая смелая, не устроила оранжевую революцию раньше. Так и Россию можно спросить, почему она устроила революцию в августе 91-го года, а не 81-го. Очень сомневается, что всеми союзными республиками руководили русские. Всеми, дорогой. Скажу больше. В ряде случаев это было благом для этих республик. Свои были бы хуже. Даже украинцы, красные украинцы, если бы над ними не было Москвы, были бы хуже. Уж я-то знаю, что говорю. Верит этот слушатель и тому, что слышит по ящику про конкуренцию. Конкуренция, конечно, жесткая, но жесткие и правила конкуренции. Существует Всемирная торговая организация, то самое ВТО, в которое никак не вступит Россия, потому что хочет себе поблажек. Особых поблажек она не дождется, но все равно вступит, потому что иначе ей действительно будет трудно пробиваться на рынки других стран. Если она сделает такой автомобиль лучше американского, он будет продаваться в Америке, как бы ни сопротивлялся Форд. Форд, может быть, и проиграет, но Америка только выиграет. Ей ведь свободная конкуренция нужна не меньше, а больше, чем любой другой стране, потому что в свободной конкуренции ей в общем и целом равных нет. Но я готов простить этому слушателю все его предрассудки за одно единственное. Он написал, как мы слышали, «высококачественная электроника». Сейчас даже школьные словесницы говорят и пишут «качественная электроника». Порог заразителен. Многие украинские учительницы говорят бесстыжие и пишут «якисна электроника», тогда как правильно «высокоякисна». Так бы и вбыв. Неужели доживу, когда в обоих языках это святотатство объявят нормой? Письмо из Москвы. Лично я в 96-м году голосовал против обоих и убежден, что если бы победил Зюг, то было бы все равно лучше. Страна избавилась бы и от псевдокоммунистов-буржуа, и от клептократов с наследничками, а высокое варье было бы наказано исключительно по законам. Я отлично, несмотря на закрытость, оценивал, что есть Ельц, Гайдар и прочие. В мае 96-го года купил ГКО и сделал к октябрю 239% годовых. «Головой я понимал, — пишет автор, — что Е никуда не уйдет, он пустит любую кровь за свою личную падишахскую власть. На избирательном участке я голосовал против, а деньгами в банке проголосовал за. Кошмар, в какую шизофрению загнали страну и меня эти ЕГЧУ». В вялом виде шизофрения продолжается и сейчас стала усиливаться. Гайдар-демократ — это не ложь. Касьянов, Рыжков, Хакамада – не то же самое. Путин – патриот – это правда? А зачем тогда он подтирается законами? Подтирался бы чистой бумагой. Не понимаю, что будет дальше. Ясно, что увидим возню крыс, раскрашенных под Львов. С уважением, Александр, инженер из Москвы. Пусть противовесом этому письму послужит следующее. Хотелось бы, чтобы страсти уступили место разуму. Чтобы слушатели не искали виноватых, что было, то было, а задумались, что жизнь уже идет, что надо уже жить. В конце концов, надо посмотреть на себя. Кто, скажите, нам не дает жить мирно в своих семьях, любить детей, жен, родителей? Кто не дает нам честно работать на своем месте? Кто не дает нам честно торговать, не обвешивать, не обсчитывать? Мало платят, жизнь тяжелая. Так давайте сделаем ее себе чуть полегче. Перестанем ворчать, ругаться, раздражаться. Серафим Саровский говорил: «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся многие». А мы, если на что и способны, то только спасать Россию, причем сразу всю целиком, и никак не меньше. Могем, правда, заодно и посоветовать остальному миру, как жить надо. А на себя посмотреть не досуг, продолжает автор. Если троллейбус работает без кондуктора, и водитель открывает не только переднюю дверь, а все, и стою я на задней площадке. Да, конечно же, зачем ему платить, еще на пиво себе возьмет. Или это только я такой плохой? По проспекту в час пик троллейбус ползет, но очень медленно. Пешеходы обгоняют. В чем дело? Впереди идет машина для разметки дороги. Другой день, жизнь та же. Автобус ползет, но очень медленно. В чем дело? Кладут асфальт. Нельзя ночью. В автобусе маленькая девочка. Мама, а что люди такие грустные? Весь автобус расцвел в улыбках. Значит, все-таки есть еще повод улыбнуться. С уважением, Владимир. Пишет Антон Афанасьев. Уважаемые господа, вы и вправду считаете, что сейчас в России плохой режим? Но разве не Запад выкормил этот режим? Потому что вы и сами монстры. Разговоры о свободе – это у вас байки для простаков. А все эти бессовестные попытки Запада отстаивать права гомосексуалистов то в Москве, то в Риге. Поймите, права развратничать не существует. Побойтесь Бога, вспомните, как Он поступил с Содомом и Гоморой. Покайтесь. Как доверчивый советский народ надеялся на Запад, как простодушно верил в идею прав человека и как жестоко был обманут Западом в своих ожиданиях. И нет теперь в народе прежнего доверия к предавшему его Западу. Гибисты и прочая партаппаратная мразь по сей день на своих теплых местах сидят благодаря братской помощи Запада, сидят и плачут о развале СССР и мечтают о его скорейшем возрождении. Когда Запад помог этим извергам и мучителям народа, пишет Антон Афанасьев, именно тогда он предал русский народ, показав свое истинное лицо. Иначе русский народ давно бы избавился от своих паразитов-чиновников и стал бы по-настоящему свободным. Поздравьте нас, мы прозрели, и теперь мы не поверим в мифическую западную свободу. Нам стало известно горькая правда о лицемерном Западе, старшем духовном брате и тайном друге преступных советских правящих кругов. Ворон ворону глаз не выклюет. Вон как в Петербурге на саммите улыбались и обнимались друг с другом. Друзья, тьфу, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. На партаппаратчика Ельцина и гибиста Путина жаловаться Западу бесполезно. Пропади они пропадом вместе с выкормившим их лицемерным Западом. Преступную большую восьмерку на помойку истории. Антон Афанасьев, автор «Христианина о ярости, ожесточении» и прочих отнюдь не евангельских чувств в нем, как мы слышали, на сотню закоренелых язычников. Запад, Восток, Запад виноват в том-то, Восток в том-то, Север ошибается в том-то, Юг в том-то. Конечно, такие обобщения правомерны, удобны, бывают интересны, но только до тех пор, пока осознается их условность. Я не уверен, что это можно сказать об авторе письма. О Западе он пишет с таким живым чувством, с каким дети когда-то смотрели на дядю Сэма в книжке Михалкова-старшего. Обобщать не возбраняется, но иногда не мешает все-таки напомнить себе, что Запад в данном случае не просто часть света, а миллиард человек населения Земли. Золотой миллиард, говорят, имея в виду, что это наиболее состоятельная часть человечества. У этого миллиарда есть известные ценности, он выработал их для себя. Исповедуя, часто через пень-колоду, ибо слаб и грешен двуногий, эти ценности, миллиард влачит свое в общем сносное существование. И вот где-то на Востоке кто-то начинает его проклинать. Это, конечно, печально, скажет мельком сколько-то человек из миллиарда занятых своими делами людей. Но что ж поделаешь, не нравятся вам наши ценности, создавайте свои. В чем, собственно, дело? Ругать миллиард за потерю своей веры в него, в этом занятии столько же смысла, по-моему, сколько и в поношении Бога за потерю своей веры в него, хотя между ними есть, конечно, разница. Бог – это Бог, его никто не видел, а частичку миллиарда увидеть можно. Потеряли веру не в Запад, Антон, а в скатерть-самобранку. Оказалось, что и самим надо что-то делать ей в помощь. Меньше пить, больше учиться и работать, меньше ловчить, меньше брать и давать взяток, не голосовать черт знает за кого, держать в страхе своих чиновников, а не жаловаться на них за границу, не мусорить где попало, делать влажную уборку раз в неделю, не материться хотя бы при детях. Вот что говорит скатерть-самобранка по имени Запад. «Дерзай, — говорит, — а там, глядишь, и я за тобою потянусь, буду учиться у тебя чистосердечию, соблюдению прав человека, опрятности в быту и политике, в хозяйственных делах, умению замечательно организоваться без всякого начальства для любого значительного дела». Письмо из Рыбинска. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Моему отцу скоро 81 год. Пора угомониться. Однако отправляю вам его письмо со всеми его особенностями. Валентин Рудольфович Клюковкин». Вот это письмо. «Пишу вам с надеждой быть услышанным на родине своей. Считаю я себя патриотом не хуже тех, которые хотят, чтобы русских все боялись, а не уважали за благополучие с культурой. Проходит год за годом, а по делам всех, что ныне правят государством, вижу лишь желание, чтобы власть у них никто не отобрал. Хотя у многих наших граждан есть мнение, что президент их благодетель, заботится о них, добавляя денежное содержание. Им просто невдомек, что их благополучие другим концом бьет по тем, кого оставили, забыли. Когда количество продуктов в стране не увеличивается, то бесполезно ждать, что жизнь граждан станет лучше от увеличения количества денег в кошельках. Писал я Путину об этом и о том, что нас не надо пугать расширением НАТО, что наша родина так и осталась свиноматкой в СНГ. Да и о том, продолжает Клюковкин-старший, что деяния большевиков выработали у наших «братьев» в кавычках стойкую аллергию на русских. И если наши крестьяне позабыли о втором крепостном праве большевиков, то в Украине о нем хорошо помнят. Народ вымирает, но любит нынешнего президента и хочет, чтобы он еще рулил, но не дождется. Президент не такой простак, чтобы нести ответственность за все, что обещал. Я утверждал и снова утверждаю, что пока работать в поле, огороде не станет так же выгодно, как служить власти, до тех пор в России не угомонится народ. Он выгоду свою давно понял, вкалывать на дядю и братские народы более не желает. Второй раз уж я за Путина не голосовал, конечно, не буду голосовать и в третий раз, хотя понимаю, что можно получить в поводыри еще и коммунистие президента. Спасибо за письмо, Рудольф Иванович. Не вкалывал русский народ на братские народы. Не была Россия свиноматкой ни в Советском Союзе, ни теперь в СНГ. Сказка про свиноматку – это одна из самых сладких русских сказок советского времени. Горько-сладкая сказка. Горько, что тебя заставляют всех кормить, но и сладко, все-таки я кормилец, а не нахлебник. Какие республики Советского Союза были всех зажиточнее? Эстония, Литва и Латвия. В каких из бывших советских республик сегодня самая высокая зарплата? Правильно, в Эстонии, Литве и Латвии. На первом месте Эстония, на втором Литва, на третьем Латвия. Давно живут отдельно. Свиноматка сама по себе, они сами по себе, а закономерность никуда не делась. Кто ближе во всех смыслах к Западу, тот и состоятельнее, и опрятнее, и спокойнее. Сын Рудольфа Ивановича тоже написал нам кое-что. Вот выхожу из дома, иду по новому тротуару и вспоминаю Гайдара. Смотрю, какие красивые дома построены в старой части города, где были сплошные трущобы. Снова вспоминаю Гайдара. Русские, оказывается, умеют строить. Захожу в шикарные магазины, где все есть. Не боюсь этого слова, шикарные. Я был в Москве и Петербурге. Ассортимент мало отличается, а вот цены у нас несколько ниже. Опять Гайдар почему-то вспоминается. Захожу в учебное заведение, где давно работаю преподавателем. Захожу и думаю, что сделал Гайдар. Ликвидировал Министерство торговли. После этого торговля расцвела пышным цветом. Жалко, что он не смог ликвидировать и Министерство образования. Образование было бы сейчас у нас на высочайшем уровне. В России сохранился громадный кусок социализма, продолжает Клюковкин-младший. Целый айсберг. Называется он «бюджетная сфера». Бюджетники поняли, что оплата их труда совершенно не зависит от его количества и качества. Поняли они это в начале 90-х годов, когда пошли перебои с выплатами зарплаты. С этого момента качество труда на острове социализма стало падать значительно быстрее. Замечаю еще одно явление. Горожане охладели к земле. С одной стороны, теперь можно и на рынке осенью дешево купить ту же картошку. С другой, одолели дачные воры. И неинтересно работать, если знаешь, что обязательно украдут. Воры и коммунисты, бандиты и колхозники, грани одного и того же камня. Вы знаете, какой это камень. Но, в общем, настроение у меня хорошее. Компьютера у меня два, и еще один старый компьютер отнес на работу. Есть, конечно, и мобильный телефон. Вот автомобиля нет и не предвидится. Дело в том, что дураки и дороги в последнее время совместились. Как-то не хочется разбиться. Работаю на три ставки. Одно беспокоит. Деньги дешевеют. Я читал письмо из Рыбинска, его написал Валентин Рудольфович Клюковкин, а перед ним звучало письмо его 80-летнего отца Рудольфа Ивановича. Более суровое письмо, как вы слышали. Пишет преподавательница из Москвы. Сейчас модно стало говорить «в Украине» вместо «на Украине». В радиопередачах время от времени обсуждают, как же будет правильно. Если предположить, что существует только один русский язык, а украинский просто диалект, то всегда надо говорить «на Украине». Если существует только украинский, а диалектом является русский, тогда надо говорить «в Украине». Если же допустить такое безумие, что существуют два языка, русский и украинский, каждый со своими правилами, то, говоря по-русски, надо пользоваться предлогом «на», а говоря по-украински – предлогом «в». Таким образом, те, кто говорят, думая, что говорят по-русски «в Украине», «в Украину», просто не признают права русского языка на существование. А те, кто требует введения такой нормы в русский язык на том основании, что по-украински надо говорить «в», не признают, что украинский – это не русский. Вот такое рассуждение пришло мне в голову от чрезмерного слушания радио. Беда в том, Анатолий Иванович, что года полтора назад я обзавелась автомобилем с радиоприемником, и это сильно повысило мою эрудированность. Чего только не наслушаешься, стоя в московских пробках. Так заканчивается письмо. Сколько-то лет назад мне уже приходилось иметь дело с похожим письмом. Тогда мне была неприятна настойчивость, с какой некоторые украинцы требовали говорить «в Украине». Я сказал, что для меня авторитет не они, а Тарас Шевченко, который говорил и «в Украине», и «на Украине», как ему было удобно. Я умру, то поховайте мене на в країні. А в другом стихотворении «Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині». Даже ударение не побоялся переместить. Правда, мне тут же заметили, что на стихи равняться не следует. В стихах многое разрешается для благозвучия. Прошли годы, я стал чаще бывать в Украине, потом и совсем вернулся на Украину. И вот обнаружил, что все чаще язык сам собою поворачивается не на Украину, а в Украину. Потому что, когда говоришь здесь «на», то обращаешь на себя внимание окружающих, даже русскоговорящих, выделяешься из ряда, а это не всегда приятно. Получается, что ты выставляешь свою принадлежность к определенной партии, а партии здесь все хороши, глаза бы на них не смотрели. Но грешен все-таки человек, предвзят. На одну партию смотришь и говоришь себе «дрянь партия» и «вожди ее под стать» и «члены», а на другую смотришь и говоришь «хорошая партия, ей бы еще таких же вождей да членов, только где их взять?» Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский. 127-006. Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода». Улица Виноградская, 1. 11-30. Прага, 1. Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса.
Я бы оценил всю эту ситуацию как удар в спину Эрмитажу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация».
Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.